Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про несколько тем. Две темы связаны непосредственно с Пуримом, и мы попробуем затронуть еще тему, связанную с недельной главой, но мы начнем с Пурима. Как мы в прошлый раз мы на этом остановились, мы говорили, что Пурим – это в чем-то праздник принятия Торы.
Да.
Именно в Пурим евреи приняли Тору, окончательно приняли Тору, добровольно приняли Тору. Теперь это приводится в Гмаре в трактате Шаббат, страница Пейхет, Дав Пейхет. И в этом месте Тосафот, который это добавление к Талмуду, которые были написаны учениками Раши, на самом деле семьей Раши, его детьми и внуками, внук Раши, Рабейну Там, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что евреи приняли Тору в Пурим, то, что называется Миавата Нес, из-за того, что они любили чудо. Полюбили, им понравилось чудо. Они были впечатлены этим чудом. Из любви к чуду они приняли Тору. У кого-то есть вопросы на этот счет? Какие-то проблемы с этим утверждением? У Давида еще раз. Рабейну Там говорит, что евреи приняли Тору из любви к чуду. Какие с этим есть проблемы? Миавата Нес. Ну, если бы не было проблем, я бы вопрос не задавал. Очень хорошо, Давид. А чудеса были раньше тоже, при этом, если вы задумаетесь на постановкой вопроса, когда евреи не приняли полностью Тору добровольно, как они говорили?
На горе Синай.
На горе Синай, замечательно. А в Пурим они приняли Тору добровольно. И как раз все великие чудеса случились до того, как они подошли к горе Синай. Казалось бы, если бы они любили чудо, правильно, они бы приняли Тору добровольно на горе Синай. Да? Что значит Авата Нес из любви к чуду? Если бы чудо побуждало людей принимать Тору, исполнять заповеди Всевышнего, то евреи бы это сделали, когда они подошли к горе Синай. Правильно?
Что такое чудо? Объясни. Каждый день существования тоже чудо.
Нес, то, что называется Нес, это имеется в виду... Это хороший вопрос, мы к этому вернемся, но, так сказать, обычное значение чуда – это что-то сверхъестественное, что-то необычное, из ряда вон выходящее. Но вы правы, в молитве Шмонаистра мы говорим «Аль-Несеха шибехоль йом иману» за те чудеса, которые каждый день с нами. И совершенно верно, что в этом тоже есть чудо. И в этом тоже есть чудо. Но тем не менее, если Рабейну Там прав, и евреи приняли Тору в Пурим из-за любви к чуду, то... Казалось бы, они должны были принять Тору, когда они были на горе Синай. В чем же разница? На мой взгляд, есть определенная разница, очень большая разница между чудом, которое евреи пережили во время Пурима, или видели во время Пурима, и тем чудом, которое было, когда евреи стояли на горе Синай. Муси, хотите, чтобы я повторил, в чем разница, как вы думаете, таким образом, очень важный момент, в чем разница между теми чудесами, которые евреи видели, когда они выходили из Египта, и тем чудом, которое служилось в Пурим, случилось в Пурим?
Ну, в Пурим, видимо, явно было,
Это хорошая мысль, что евреи привыкли к чудесам, что чудес было больше, что они привыкли к чудесам. А во время вавилонского изгнания они как бы отвыкли. Это интересная идея, но дело в том, что на самом деле к чудесам сложно привыкнуть. Их же никто не подготовил к этому. Они вышли, были совершенно потрясающие вещи. Как мы говорили, при переходе через Красное море рабыня видела больше, чем пророк. То есть все видели, что есть Всевышний. И тем не менее, принятие Торы не было полным. В чем же может быть разница между теми чудесами, которые были при исходе из Египта, и тем, что было в Пуриму? Еще какие-то идеи? Я люблю такое объяснение, что когда евреи видели, выходили из Египта, они были как бы объектом действия Всевышнего. Всевышний их выводил из Египта. Как ярче всего это сказано, когда они стояли у Красного моря, Всевышний им сказал: «Вы молчите, ани алахем лахем ватем тахаришун. Я буду за вас сражаться, а вы молчите». То есть евреи в некотором смысле были объектом. Да, это не совсем так, потому что они должны были двинуться в море для того, чтобы море расступилось. Это все так. Но в некотором смысле Всевышний для них совершал чудеса. И поэтому, когда человек видит, как бы, я не знаю, что-то сверхъестественное происходит, человек, допустим, это не чудо, но это аналогия, человек идет и, видит извержение вулкана, что-то из ряда вон выходящее, Ниагарский водопад впервые. Он говорит: да, потрясающе. Его это волнует, в следующий час, день, неделю. А потом это забывается, и жизнь продолжается как обычно. А те чудеса, которые евреи видели, они были потрясающими чудесами, несравнимыми с явлениями природы. И они, конечно, произвели впечатление на евреев, но это впечатление тоже не длилось вечно. Они увидели что-то из ряда вон выходящее, они потряслись, они были под влиянием этого какое-то время, а потом жизнь идет своим чередом. И это на самом деле в чем-то объясняет, как же так евреи через 40 дней после горы Синай делают золотого тельца. Как же так? Чудо не меняет человека. Сверхъестественное чудо не меняет человека. Пурим – это прямая противоположность. Если при исходе из Египта рабыня могла показать, служанка могла показать пальцем как бы в небо и сказать: «Зекили, это мой Бог, я его вижу, я его ощущаю вокруг себя, он очевиден», то в Пурим все совсем наоборот. Лик Всевышнего сокрыт, Всевышнего никто не видит. И как вы сказали, евреи потеряны. Казалось бы, было пророчество про Кира, про кореша, и он вроде начал строить храм, и вдруг Ахашвирош прекращает это. Каждый считает 70 лет, и все ошибаются. Люди в растерянности, они не знают, что происходит. И тут начинается Мегила. С момента прихода к власти Ахашвироша до Пуримского чуда 14 лет. И в той или иной форме евреи живут в напряжении, все как народ, 14 лет. И если при исходе Всевышний делает для них чудеса, то здесь они живут в этом чуде, они участвуют в этом чуде. И это чудо не является сверхъестественным.
Они создают.
То есть законы природы не нарушаются для этого чуда. И это создает два эффекта. Во-первых, когда человек что-то переживает, это оказывает на него большое влияние. в отличие от того, что человек видит пассивно. Когда он живет через это чудо, оно оказывает на него намного большее влияние. И поэтому именно Пурим, именно чудо Пурима, когда не наступает тьма, не падает град с огнем, не умирают первенцы, не рассекается море, не то, что было на горе Синай, когда люди видят голоса, то есть ощущают присутствие Всевышнего, ничего этого нет. И тем не менее, когда люди чувствуют руку Всевышнего, как вы правильно сказали, в обычной жизни, в повседневной, и со всеми взлетами и подъемами они видят план Всевышнего в их жизни, вот тогда они это переживают, вот тогда они принимают Тору. Тогда Тора добровольно принимается ими.
Лёня, один вопрос.
Да.
Но вы говорите, что они вот жили в этом чуде. Они не жили, они не знали, будет чудо или не будет.
Молились, чтобы оно было.
Они...
Еще один момент, связанный с Пуримом. Я не знаю, обратили вы ли на это внимание или нет. После чтения Мегилы читают следующее благословение. Шушанат Яаков. Шушана Яаков здесь написано. Сыны Якова, жившие в городе Шушан, возликовали и возрадовались, когда все они увидели Мордыхая в голубом царском одеянии и т.д. А дальше сказано, благословен Мордыхай иудей, как здесь написано, еврей, проклятая Зереш, жена Амана, угрожавшего мне, благословен Эстер, вступившая за меня, прокляты все злодеи, благословенны все праведники, и Харбона вместе с ними будет помянут добром. Как что-то вам кажется здесь странным? Еще раз, в общем, суммируя все. Прокляты все злодеи, благословенны все праведники, и Харбона вместе с ними будет помянут добром.
Харбона кто такой?
Вот, совершенно хороший вопрос. Что это у нас за Харбона, и почему мы сказали, что все злодеи прокляты, все праведники благословенны, и что это, зачем нам упоминать, что это за Харбона у нас здесь? Никто не помнит? Как бы, рассуждая логически, да, мы суммируем Пурим. Мы говорим, что у нас есть злодеи, есть праведники, и вдруг еще такая категория, состоящая из одного индивидуума, который называется Харбона. И что это за Харбона, и причем этот Харбона, его нужно упоминать добром. Что это за гусь такой Харбона? Никто не помнит, где в Мегиле появляется Харбона. Хорошо, давайте я вам сейчас напомню. Мне кажется, что это очень... Раф Миллер это тоже приводит. Мне кажется, что это очень интересная идея. И составители Сидура поставили его в конце, чтобы обратить на это наше внимание. Да? Еще раз прочитайте эту браху. Это стоит прямо последней фразой, для того, чтобы мы обратили на это внимание. В конце 7 главы Мегилы, если вы ее уже забыли, Эстер устраивает пир, на котором приходит Аман и... Ахашвирош. И при этом на этом пире присутствуют слуги Ахашвироша, в том числе его евнухи, одного из которых звали Харбона. И вот такое повествование происходит. И пришел царь с Аманом пировать с царицей Эстер. Это перевод Мусадра Рав Кук. И в этот второй день сказал царь Эстер, в то время, когда пили вино, что за желание у тебя, царица Эстер? Это 7 глава. И будет оно исполнено. В чем просьба твоя? Хоть по царству проси, выполнено будет. И отвечала царица Эстер, и сказала она, и т.д., и т.д., потому что отданы мы и народ мой на истребление, убиение и погибель. И ответил царь Ахашвирош, и сказал царице Эстер, кто это и где он тот, кто осмелился сделать так? И сказал Эстер, недруг и... Сейчас пройдет. Недруг и враг, это злобный Аман. Это злобный Аман. И затрепетал Аман перед царем и царицей. И в гневе своем поднялся Спира царь и вышел в дворцовый сад. Думать, как же, Аман же был фаворитом, да, то есть понятно, что Амана нужно было как-то, как говорится, дезавуировать, как-то его отодвинуть. Вопрос, нужно было найти предлог для этого, да, то есть нужно было что-то сделать, чтобы убрать Амана в тень. Аман стал просить царицу Эстер о жизни своей, ибо он увидел, что речена ему царем злая участь. То есть вдруг все перевернулось. Аман понял, что он больше не фаворит, что царь может его убить, и он стал просить о своей жизни. Когда вернулся царь из дворцового сада в дом пира, то Аман припадал к ложе, на котором была Эстер. Просто он просил ее за жизнь. И сказал о жизни своей, и сказал царь, неужели еще и царицу насиловать будет он в доме у меня?
Он хотел сказать, что она...
То есть в это время царь это увидел, и царю понятно, что это было совершенно нелепое обвинение, но царю нужен был какой-то повод, чтобы от него избавиться. И он сказал, вот, найдем такой повод. Скажем, неважно, нужен был повод, нашли повод. Вышло это слово из уст царя и накрыли лицо Аману. И кто появляется в этот момент, когда накрыли лицо Аману? Когда накрыли лицо Аману, значит уже все. Нет никаких сомнений, что Амана казнят. Все уже решено. 100%. Никаких сомнений нет. 100%. И сказал царю Харвона. Вот он появляется, наш Харвона. Один из евнухов. Вот и дерево высотой в 50 локтей, которое приготовил Аман для Мордыхая, говорившее во благо царю, стоит у дома Амана. И сказал царь, повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое приготовил он для Мордыхая, и гнев царя утих. Все, что сделал Харбуна в Мегиле, он сказал Ахашвирошу про дерево, которое Аман построил для Мордыхая. Обратите внимание, когда он это сказал? Когда он это сказал Ахашвирошу? Еще раз, как только лицо Амана закрыли. Обратите внимание, он стоит, происходит эта, так сказать, разборка, драма. Аман, который является вторым лицом в государстве, который может издать указ об уничтожении целого народа, пируется Ахашвирошем. И вдруг все меняется. И понятно, что слуги там стоят и смотрят, ведь кто-то же накрыл лицо Аману, да, там были слуги вокруг них, они не сидели одни. Да? И среди этих слуг был этот Харбона. И обратите внимание, Харбона был очень хорошим царедворцем. Почему? Потому что он стоял как рыба, ничего не говорил, до тех пор, пока Аману не накрыли лицо, пока уже все было на 200% ясно. Правильно? Он стоял и смотрел, в какую сторону ветер подует. Кто кого. А вот когда уже стало на 200% ясно, что проиграл Аман, тогда он решил, что понятно, чья взяла, что нужно подать хорошую идею. Может быть, он сделал по чисто конъюнктурным соображениям, мы не знаем. Но он подал хорошую идею царю. Сделал приятное царю, царице, Мордыхаю. Он, так сказать, ублажил новую власть. Те, кто взяли власть, те, кто сейчас в зените. Он стоял и спокойно смотрел, ничего не делал, пока это не произошло. И вот только тогда, может быть, по чисто своим шкурным соображениям, он сказал царю, уже все равно Амана были, казнили бы его. Но он сказал, а вот есть виселица. Так сказать, давайте сделаем это красиво. Вот он это хотел сделать Мордехаю, а мы сделаем это для него. Подал такую идею. При этом, обратите внимание, что он очень хороший царедворец. Он не говорит, он не дает совет царю, давай сделаем так. Он знает свое место. Он говорит, вот вы знаете, вот и дерево. Вот вы знаете, такая история. Вот и дерево, которое построил Аман. То есть он дает Ахашверошу самому сделать этот вывод, который напрашивается. И почему наши мудрецы говорят еще раз, и Харбуна, как мы прочитали, прокляты все злодеи, благословенны все праведники, вместе с ними, и Харбуна вместе с ними пусть будет помянут добром. То есть мудрецы говорят очень интересную вещь, если вы подумаете об этом. Харбуна не является праведником ни в какой мере. Харбуна, скорее всего, преследует свои личные интересы. Но, даже несмотря на то, что он преследует свои личные интересы, он нам помог, он поучаствовал в чуде Пурима на нашей стороне, он нам помог. Мы должны помнить его, упоминать его добром. Это огромный урок в том, что мы называемся акарататов, признание того хорошего, что другие нам делают. Что понятно, если кто-то вам делает хорошее, потому что он хочет вам помочь, мы должны быть ему благодарны. Об этом нет вопросов. Первая фраза, которую говорит еврей, когда он просыпается, это «Моде они». «Я благодарю». Чувство благодарности очень важно. В том числе благодарность Всевышнему, благодарность к людям. Но мудрецы говорят, что даже если этот человек не сделал нам этого, потому что он хотел нам помочь, а он сделал это по миллиону других причин, потому что ему это было выгодно, потому что он был хорошим интриганом, неважно, он нам помог, помните это добром. Не нужно быть при этом наивными, мудрецы не говорят, что он был праведником, они говорят, что были злодеи, были праведники, а есть такие, как Харбуна, они как бы третья категория. Они куда ветер подует, в некотором смысле. Но даже такие люди, если они вам делают добро, поминайте их добром.
Леня, один вопрос. Сегодня он помог мне, завтра он...
Так, мудрецы не говорят, что он был праведником. Это не значит, что на него можно на 100% полагаться. Но, когда он делает вам хорошее, будьте ему за это благодарны в какой-то степени. Если он делает вам хорошее, будьте ему за это благодарны. Если он потом делает вам плохое. Это относительно Пурима. Мне показалось, что два этих момента, они довольно интересны. И сейчас я бы хотел сказать несколько слов про недельную главу. Недельная глава – это глава ЦАВ, повеление. И глава начинается так довольно интересно. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, передай Аарону и его сыновьям следующее повеление. Вот закон о жертве всесожжения». Жертва всесожжения должна находиться на огне жертвенника всю ночь, до утра. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Что здесь необычно? Необычно то, что если обычно в Торе сказано, и говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори сынам Израиля, то здесь сказано «цав» — это Аарон. Прикажи дословно Аарону. Прикажи ему. То есть намного более суровое, жесткое повеление. На самом деле мицва происходит от этого корня цав. В современном иврите цав это значит жесткое повеление. Например, цавет яцвут это повестка в военкомат. Или какой-то судебный документ может быть цав. И т.д. Цав шмоне это когда начинается война. Если начинается война, это рассылается такой приказ о мобилизации. Это очень, так сказать, жесткое повеление.
Обязательное,
да. Вопрос, любая заповедь обязательная, но это форма в Торе более жесткого повеления. Вопрос, почему именно к жертве всесожжения применяется этот глагол жесткого повеления. Раши говорит следующую вещь. Слова «передай повеление» звучат более категорично, чем обычное «скажи», и указывают на то, что закон этот вступает в силу сразу же и навсегда. А также на то, кстати, почему он говорит «сразу же и навсегда»? Потому что некоторые заповеди не вступили в силу, пока евреи не пришли в Эрец-Исраэль. Да, например, вы знаете, что в пустыне евреи не соблюдали Песах, например. Да, когда они пришли, они начали соблюдать Песах. Эта заповедь вступила в силу моментально. И, естественно, все заповеди, связанные с землей Израиля, не вступили в свою силу, пока они не пришли на землю Израиля. Заповедь Цав вступила в силу, заповедь о воскурении вступила в силу моментально. Извините, жертвы о всесожжении. Ола. Ороха Хаим говорит следующую вещь. Во время осады Иерусалима римлянами евреи платили полную корзину золота за одного ягненка для всесожжения. Они не считались, то есть именно за всесожжение евреи были готовы отдать любую сумму для того, чтобы выполнить эту заповедь. Потому что здесь сказано повеление, цав. Почему же именно эта заповедь? Почему именно жертва всесожжения?
Уничтожение всех грехов, чтобы не было грехов.
Ехескель упоминает в 20 главе, в 32 предложении, говорит следующее. «А задуманному вами не бывать тому, сказанному вами, будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню». То есть евреи в его поколении задумали быть, как другие народы, и служить дереву и камню. Быть идолопоклонниками. Теперь, на иврите, здесь, в пророках, задуманное вами, тоже выражается словом «ола», жертва всесожжения. На иврите «гаола аль-рухахем». То же, что сказано в Торе. Потому что «ола» — это дословно то, что восходит. Поднимается. В Торе Ола – это жертва всесожжения. В пророках у Ехескеля Ола – это мысли, чувства, то, что нам приходит на ум. Это Ола. Дословно то, что поднимается на ваш дух. А Ола – аль-рухахем. И Мидраш Ваикра Раба говорит, жертву всесожжения приносят, чтобы искупить греховные помыслы. На это указывает слово «аула» – всесожжение, которое имеет ту же форму, что и слово «вэ-аула» – «арухахэм», то, что мы только сейчас прочитали, то, что приходит вам на ум, Ехескель. С этим же связан закон о том, что жертву следовало резать к северу, от жертвенника, так как слово «цафон» – «север» содержит в себе намек на скрытые «цафун» Помните, как в Агаде Сафун, спрятанный? Сафон от одного же, того же корня, помыслы сердца. И Зоар утверждает, что в наше время молитва, которая называется Авудаши Балев, помогает нам направить наши помыслы к Всевышнему. И от того, как мы это делаем, зависит вся наша жизнь, все наше служение Всевышнему. И поэтому именно эта жертва, которая искупала дурные помыслы, не действия, а то, что человек думает, то, что у него в сердце. Именно про эту жертву Всевышний говорит Цав, повелевает, говорит с особой строгостью. Почему? Потому что, хотя наши действия очень важны, очень важно, почему мы делаем это действие, с какими намерениями мы делаем эти действия. И иногда одно и то же действие, совершенное с разными намерениями, оценивается по-разному. И в отличие от действий, которые видят другие люди, наши намерения никто не видит, кроме Всевышнего. И поэтому мы не стесняемся намерений, потому что никто их увидеть не может, кроме Всевышнего. И поэтому так важно следить, чтобы эти намерения были направлены на служение Всевышнему. И это урок нашей недельной главы. Да.
Когда человек...
Во-первых, почему? Хорошо, давайте упомянем ее в двух словах, и потом в следующий раз мы постараемся вернуться к этой теме.
Хорошо.
Страница 42.
Это где?
В любом сидуре, в первом разделе, есть отрывок. Вы знаете что? Давайте сделаем по-другому. Давайте раскроем эту тему в следующий раз, а сегодня мы сделаем это как домашнее задание. Это будет лучше всего. У кого будет возможность, почитайте это, и в следующий раз мы это обсудим. Сидур начинается с утренних благословений. После этого в артскролле это на странице 42 Носах Ашкеназ. Но в любом сидуре есть глава из трактата о жертвах. Звахим, пятая глава, которая начинается «Эйзу мекумам шель звахим». В каком месте приносились жертвы. Мишна за Мишной описывается различные жертвоприношения. Вопрос знатокам, зачем нам это нужно каждое утро читать?
Помнить, будет храм.
Помнить о том, что... Еще раз, зачем нам изучать одну и ту же главу, которая говорит о жертвоприношениях, которые мы не можем сейчас принести, и делать это каждое утро, одну и ту же. Изо дня в день. Зачем?